Константин Анохин, Татьяна Черниговская. Мозг и его я. Кто мы, откуда мы, куда мы идем? И продолжая, мы приходим к таким вещам, как зло, красота и надежда. Какой из концов ближе к Богу, если я могу использовать религиозную метафору? Красота и надежда или фундаментальные законы? Я думаю, что правильный путь, конечно, это сказать, что мы должны смотреть на всю структурную взаимосвязь предмета, и что все науки, и не только науки, но и все усилия интеллектуального рода являются попыткой увидеть связи и иерархии, связать красоту с историей, историю с психологией человека, психологию с работой мозга, мозг с нервным импульсом, нервный импульс с химией и так далее, вверх и вниз, в обоих направлениях. И я не думаю, что любой из этих концов ближе к Богу. Ричард Фейнман. Часть первая. Мозг. Начало.
Выход мозга на арену истории. Константин Владимирович Анохин. Тысячелетиями человек пытался понять смысл собственного существования, природу своего «я». Стремление это, по-видимому, возникло с появлением самосознания, осмыслением конечности жизни и мучительным вопросом: что будет со мной, когда мое тело перестанет существовать? Но с кем со мной? Кто этот я? Откуда мое я появляется и куда уходит? Из этих экзистенциальных вопросов выросло огромное дерево проблем о душе, психике, разуме, сознании и их связи с телом. Попытки дать ответы на эти вопросы присутствуют в каждой религии, составляют краеугольный камень любой философской системы. На арену этих исканий мозг вышел, пожалуй, последним. И это не странно. Любому, кто видел обнаженную ткань человеческого мозга, напоминающую что-то промежуточное между желе и загустевшим маслом, сама идея, что этот костный мозг черепа, как называли его хирурги Древнего Египта, отвечает за все наши чувства и желания, радости и печали, смех и боль, мысли и воспоминания, может показаться почти абсурдной. И тем не менее, шаг за шагом, век за веком, человечество пришло к пониманию, что именно эта розовато-серая ткань — единственная живая субстанция, способная чувствовать, переживать и размышлять о самой себе. Это знание не относится к числу тех, которые непосредственно монетизируются в повседневной жизни. Вы можете спокойно прожить свою деловую жизнь и умереть, так никогда и не задумавшись над истинной сущностью своего «я». Но если когда-либо в юности, зрелости или в приближающихся сумерках жизни вы захотите понять, что вы из себя представляете, откуда возникли, почему чувствуете, страдаете и мыслите, что вообще значит для человека существовать, и что ждет вас в конце пути, вам придется всерьез задуматься о своем мозге. 20 иллюстраций этого раздела – сжатое введение в историю нескольких десятков веков познания человечеством этого поразительного органа, над созданием которого эволюция трудилась несколько сотен миллионов лет. Доисторический мир. Злые духи в черепе. В 1865 году в древнем городе инков Куско в Перу американский археолог и этнолог Ефраим Джордж Сквайер получил от своей хозяйки, сеньоры Зентина, известной коллекционерки предметов древности, необычный подарок. Им стал череп из обширного инкского захоронения неподалеку. Необычность черепа заключалась в том, что в нем имелось ровное отверстие диаметром около 1,5 сантиметра. Сквайер предположил, что оно возникло в результате преднамеренной хирургической операции, трепанации, и что человек пережил эту операцию. Но когда он представил находку Нью-Йоркской академии медицины, американские врачи отказались поверить, что древние инки были способны на столь искусную операцию. Тогда Сквайер отвез череп в Париж ведущему европейскому неврологу Полю Брака. Тот после обследования черепа подтвердил гипотезу, что отверстие в черепе явилось результатом успешной трепанации, и пациент некоторое время прожил. С тех пор человеческие черепа с намеренно проделанными отверстиями были найдены в древних захоронениях во многих частях света. Во Франции при раскопках неолитических стоянок возрастом около 10 тысяч лет были обнаружены сотни подобных экземпляров. В одной из раскопок было найдено 120 черепов, 40 из которых имели искусственные дефекты черепа. Края отверстий были зазубренными, как будто черепа скребли острым камнем. Доисторические черепа с искусственными отверстиями были найдены и во многих других европейских странах, включая Испанию, Португалию, Англию, Данию, Швецию, Австрию, Польшу, Италию и Россию. Многочисленные черепа с искусственными отверстиями были найдены в Новом Свете. В районе Куско было обнаружено более 10 тысяч трепанированных черепов, многие с несколькими отверстиями, проделанными в результате серии успешных операций. Оценки выживаемости на основе изучения трепанированных черепов колеблются от 50% до 90%. Мы мало что знаем о причинах этих операций. Некоторые предполагают, что они могли проводиться для лечения головных болей, судорог и психических патологий. Эти расстройства, вероятно, приписывались демонам, и, возможно, отверстия были сделаны для того, чтобы облегчать выход злым духам. Как бы то ни было, столь распространенная практика вскрытия черепа позволяет считать, что древние люди подозревали о чем-то важном, происходящем внутри него. Трепанация. Хирургия души сквозь века. Практика трепанации черепа не исчезла с доисторическим миром. Напротив, в европейской медицинской традиции она сохранялась на протяжении многих веков, постепенно меняя свои объяснения и цели. Помимо лечения черепно-мозговых травм, трепанация применялась при эпилепсии, меланхолии и прочих психических расстройствах, состояниях, происхождение которых связывали с испарениями, ядовитыми соками или злокачественными силами, заключенными внутри головы. В хирургическом трактате XII века «Практика хирургии» Роджер Парнский рекомендовал: при мании или меланхолии делается крестообразный разрез верхней части головы и вскрывается череп, чтобы позволить ядовитым веществам выйти наружу. Роберт Бертон в своей знаменитой «Анатомии меланхолии» 1652 года писал о сверлении отверстия в черепе для освобождения черных испарений, а Томас Уиллис, автор первого систематического труда по анатомии мозга «Церебри анатоме», 1664 год, допускал трепанацию как одно из средств лечения безумия наряду с лекарствами и ограничительными мерами. Эти медицинские представления получили широкое отражение в изобразительном искусстве Северной Европы. В ранней фламандской живописи и графике появляется устойчивый мотив удаления камней глупости, аллегорического вмешательства, призванного излечить человека от безумия, неразумия или нравственного порока. Самым известным примером стала картина Иеронима Босха «Извлечение камня глупости» около 1494-1516 годов, которая высмеивает поверье, что безумие вызвано физическим камнем в голове, который можно удалить хирургическим путем. За ней последовали работы Питера Брейгеля-старшего «Извлечение камня глупости» или «Ведьма из Малигема» 1559 год, Яна Стена, Питера Гьюиса и Николаса Вейдманса. На гравюре Вейдманса хирург извлекает из головы пациентки воображаемые камни, соединяя образ медицинской процедуры с языком символа и сатиры. Надпись под гравюрой гласит: «Придите, возрадуйтесь, мы иссекаем у женщины камень». К XVIII веку большинство уважаемых и просвещенных хирургов отказались от трепанации для воздействия на ментальные функции при психических расстройствах. Но, несмотря на многовековое высмеивание и предостережение врачей, эта практика полностью не исчезла и сегодня. Международная группа по защите трепанации ITEG, основанная в 1997 году Питером Халварсоном, проведшим в 1972 году самотрепанацию с помощью электрической дрели, и по сей день занимается продвижением трепанации как способа достижения постоянного эйфорического состояния и расширения сознания. Египетские врачи описывали головной мозг как костный мозг черепа и связывали его повреждения с симптомами травм головы. Однако в Древнем Египте мозг не считался органом мышления, им было сердце. Древний Египет. Первое слово «мозг». В 1862 году в Луксоре, на территории древних Фив, американский египтолог Эдвин Смит купил у местного жителя, вероятно, расхитителя гробниц, древний свиток. Смит, изучавший египтологию в Лондоне и Париже, смог понять, что текст касается медицины. Но только его последующая расшифровка выдающимся американским египтологом Джеймсом Генри Брестедом радикально изменила наше представление о знаниях Древнего Египта. Свиток длиной 4,68 метра восходит к трем составителям. Первоначальному автору времен раннего Старого Царства Брестед считал, что, возможно, это был сам Имхотеп, легендарный отец египетской медицины. Комментатору текста несколькими веками позже и третьему писцу, вносившему свои пояснения черными и красными чернилами около 1650 года до нашей эры. Последний автор по неясной причине оборвал свою работу на полуслове, оставив нижнюю часть свитка незаполненной. Папирус состоит из детального описания 48 пациентов с различными травмами по схеме «осмотр», «диагноз», «прогноз», «лечение». В заголовке шестого случая впервые появляется слово «мозг». Наставление относительно зияющие раны на голове, проникающие до кости, разбивающие череп и обнажающие мозг. Подобные открытые переломы черепа позволяли египетским врачам видеть то, что они называли костным мозгом черепа, фактически головной мозг. Его поверхность описывается как извитая и сравнивается с видом шлака, образующегося после выплавки меди. В нескольких случаях отмечается пульсация мозга, признак его связи с сердцем и сосудами. Но древние египтяне не рассматривали мозг как нечто важное. Центральным органом для них было сердце, седалище, души и рассудка, как при жизни, так и после смерти. Сердце имело в ранней египетской культуре настолько огромную мистическую значимость, что бальзамировщики, готовившие тела для мумификации, иногда убегали в страхе, едва увидев его. Египетская «Книга мертвых» предписывала особо бережное сохранение сердца во время мумификации, дабы в загробной жизни тело было пригодно к воскресению души. Для этого сердце и другие важные органы тщательно взвешивали, оборачивали и возвращали в тело или аккуратно помещали в канопы. Мозг же, напротив, вызывал полное безразличие. Геродот описывает, как у знати при мумификации его выскребали железным крючком через ноздри или основание черепа и выбрасывали, а остатки вымывали химическими растворами. Фараоны отправлялись в вечность тщательно подготовленные, совсем кроме мозга. На протяжении большей части истории человечества именно сердце рассматривалось как вместилище души, чувств и разума. Наследие древнего мира. Сердце как обитель души. Для хирургов Древнего Египта не существовало загадки, где находится центр внутренней жизни. Сердце билось, отзывалось на страх и радость, болело от утраты и учащалось от волнения. Через сосуды, мету, его пульсация распространялась по всему телу. Мозг же оставался холодной, нечувствительной, аморфной массой, лишенной видимой связи с переживаниями. В свете этих наблюдений сердце становилось средоточием человеческого «я», с такой же очевидностью, как Земля казалась центром мира, вокруг которого движутся Солнце и звезды. Подобные взгляды разделяли культуры Месопотамии, Индии, Китая, Древнего Израиля и обеих Америк. В эпосе о Гильгамеше чувства и намерения локализуются в сердце. В гимнах Ригведы сердце выступает местом мысли. В библейских текстах именно сердце становится источником замысла, человеческого и божественного. Даже Аристотель, собственноручно вскрывший 49 видов животных, от морских ежей до слона, был убежден, что центром восприятия и мышления является именно сердце, а не мозг. Христианство унаследовало и закрепило эти взгляды. В Священном Писании именно сердцу приписываются высшие функции человеческого духа – вера в Бога и любовь к Нему. Сердце становится символом внутреннего мира, местом нравственного выбора, страдания и спасения человека, уязвимого для искушений и нуждающегося в защите. На гравюре Антония Вирикса 1555-1604 года младенец Христос оберегает сердце верующего от ловушек дьявола, как если бы именно в нем сосредоточено все, что подлежит спасению. Эти представления до сих пор слышны во многих языках. Мы говорим «сердечная боль», «разбитое сердце», «сердце обливается кровью», «от всего сердца». Попробуйте заменить в этих выражениях «сердце» на мозг. Такая многовековая инерция идей и гипотез, уже ставших предрассудками, но закрепившихся в языке, закономерность, которая будет встречаться вновь и вновь на протяжении истории поисков человеком обители своего «я». Сомнение превосходно подытожил Шекспир в «Венецианском купце». «Tell me where is fancy bread, or in the heart, or in the head?» Сноска. «Где страсть, скажи мне, рождена? Исток ей сердце или голова?» Перевод Константина Владимировича Анохина. 20 век поставил своеобразный экспериментом Круцис для этого многовекового вопроса. Какие из свойств человеческого «я», его памяти, личности в действительности следуют за сердцем при его пересадке в другое тело? Потеря голоса у животного стала наглядным аргументом Галена в пользу роли нервов и мозга, подрывавшим вековое господство сердечной модели разума. Гиппократ и Гален. Разумный мозг и животные духи. Революция в признании мозга как вместилище души и разума началась не в Древнем Египте, а тысячелетием позже, в Древней Греции. Гиппократ, около 460-370 годов до нашей эры, которого называют отцом медицины, фигура почти мифическая. Как и Гомер, он дал имя многовековой традиции. О самом же человеке известно удивительно мало. Тем значимее редкие античные портреты, один из которых приведен в PDF-приложении. Главное наследие Гиппократа – собрание текстов «Corpus Hippocraticum». В одном из трактатов, посвященных эпилепсии, о священной болезни, он первым в истории утверждает: «Люди должны знать, что из мозга и только из мозга возникают наши удовольствия, радости, смех и шутки, точно так же, как и наши горести, боль, печаль и слезы». Эта идея получила развитие при Птолемеях в эллинистической Александрии, где Герофил, около 335-280 годов до нашей эры, и Эрозистрат, около 310-250 годов до нашей эры, впервые стали систематически препарировать человеческие тела, сотни трупов. В истории сохранились слухи, что они занимались даже вивисекцией, вскрывали живых преступников. Герофил впервые описал желудочки мозга, а Эрозистрат, сравнивая человеческий мозг с мозгом разных животных, первым связал сложность извилин коры головного мозга с интеллектом. Гален, 129-й, около 216-го годов нашей эры, превратил эти идеи в систему и одновременно в зрелище. Родившийся в Пергаме, обучавшийся в Александрии, врач гладиаторов и придворный медик четырех римских императоров, он прославился публичными анатомическими демонстрациями. На гравюре в PDF-приложении показан его знаменитый опыт. Перерезая возвратные гортанные нервы у свиньи, Гален лишал животное голоса. Свидетели видели, действия подчиняются нервам. Гален оставил сотни трудов по физиологии и анатомии. Поскольку вскрытие человека было уже под запретом, он использовал в качестве подопытных целый зоопарк – обезьян, собак, медведей, оленей, верблюдов и даже одного слона. На основе этих исследований он полагал, что жизненные силы, вырабатываемые в левом желудочке сердца, переносятся по сонным артериям к мозгу и преобразуются там в высшие животные силы внутри чудесной сети.